Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в Сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. И, как всегда, в начале часа мы рады предложить вам чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет авторская программа Людмилы Аркадьевны Рябиченко, главы Межрегиональной общественной организации «Семья. Любовь. Отечество. Территория семьи», в которой речь, как всегда, пойдет о современных вызовах семьи и актуальных проблемах. И мы надеемся, что многие советы ведущей этой рубрики помогут вам ориентироваться в ежедневно меняющейся действительности. Затем в эфир выйдет очередная передача с участием историка и переводчицы сербского языка Лилии Наумовны Беленькой. Сегодня это будут воспоминания о посещении сербских монастырей. А завершит час фрагмент воскресной проповеди архиепископа Егорьевского Марка о соотношении наших слов и дел.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Виктора, Нины, Алексея, Елены, Бориса, Антонины, Петра, Непраздной Фатинины, Алексея, Владислава, Марии, Галины, Людмилы, Инны, Владимира, Болящей Галины, Болящего Сергия, Анатолия, Максима, Владимира, Непраздной Анастасии. Сугубо благодарим за жертвенную помощь храму преподобного Серафима Саровского и новомучеников и исповедников российских города Юбилейного Московской области, протоиерея Александра с прихожанами, болящего Бориса со сродниками. А также просим помолиться о здравии болящих Виктора, Татьяны, Сергия, Стахия, Дмитрия, болящей Людмилы, Елены, болящих Раисы, Елены, Владислава, Ильи, Тамары, Дионисия, Андрея, Ольги, Анны, Николая, Веры, Маргариты, Елены, Владимира, Георгия, болящей Анны, Натальи, Нины. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 42-е зачало, 9-я глава, стихи с 12 по 18. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к Иисусу, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни, ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Христос щедро питает народ, идущий за ним. 5 хлебами и 2 рыбами он насыщает 5000 человек. Это единственное чудо Спасителя, записанное всеми 4 евангелистами. Оно показывает нам, что все, кто следует за Христом, отвергая себя и предавая себя Ему, Он берет под свою сугубую опеку. Он не допустит, чтобы боящиеся Его и верные Ему служащие испытывали в чем-либо нужду. День же начал склоняться к вечеру. И, приступив к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». «Но у нас нет ничего», — отвечают апостолы, — «весь наш запас — 5 хлебов и 2 рыбы. Но если ты дашь нам немного времени, мы можем пойти в город и купить, что нужно». Однако Господь хочет узнать, сколько у них есть в наличии веры, доверия Ему, готовности к самоотдаче. «Вот весь наш запас, — говорим мы, — вот все, что есть у нас в карманах, вот все, что содержит мое сердце». В чуде умножения хлебов нам открывается подлинная тайна христианства. Путь жизни, где Господь дает с избытком. Пусть те, кто имеет мало, делаются тем малым, что могут, предавая все в руки Господни, и тогда они обретут много. У Бога всего много. Благословение Христово направляет наше малое по великому пути. Христос не только исцеляет требующих исцеления, но питает требующих насыщения. У Христа достаточно всего, чтобы не только спасти наши души от гибельных болезней, но напитать их жизнью вечной. Но все дары Христовы должны быть получены в правильном законном порядке. «Рассадите их рядами по 50», — говорит Господь. Невозможно не поражаться тому служению, которое доверяет своим ученикам Христос. Он дает хлеб, а ученики принимают его из рук Господа и раздают народу. Но прежде они должны организовать эту толпу в упорядоченную, скажем так, общину. Они поставлены Господом как Его служители, которому они послушны. Если мы постараемся глубже проникнуть в подробности этого чуда, нам, несомненно, приоткроется его богослужебный характер. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. Разве не напоминают нам эти слова последования Евхаристии? Здесь в пустыне Господь взяв 5 хлебов, благословил их, преломил и дал ученикам. На Тайной вечере он, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им. В Эммаусе он, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Когда священник, служитель Христов, повторяет эти действия среди нас, в нашей общине, сам Христос повторяет их ради нас, являет нам свое присутствие. Евхаристия дает нам возможность встретить в вере Христа воскресшего, победителя зла и смерти, и потому спасителя человека. Этот хлеб, ломимый и раздаваемый, знамение, которое Эммануил, с нами Бог, избрал, чтобы быть с нами. В этом хлебе сам Христос, даваемый нам, Сын и дадеся нам, таинственная личность, вопрошание которой предваряет и завершает описание чудесного умножения хлебов. «Кто же этот, о котором я слышу такое?» — восклицает Ирод. «За кого почитает меня народ?» — спросит Господь своих учеников после этого чуда. «Если мы не ответим на этот вопрос, знамение хлеба останется слишком поверхностным для нас». Разумеется, христиане не могут быть равнодушными к физическому голоду своих ближних. Немаловажное значение имеет то, что ты делишься своим хлебом, трудишься, служа другим. Но есть то, в чем люди нуждаются больше. Больше, чем в насыщении чрева, они нуждаются в насыщении, которое принесет им Бог, если ты сумеешь дать его им. Каждодневный хлеб людей, что может быть обыденнее хлеба, должен стать телом Христовым. Нельзя напрасно растрачивать этот хлеб. Здесь сокрыта тайна. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Нельзя выбрасывать ни одной частицы человеческого, ни одного куска обыденного, ни одного мгновения каждодневного, с тех пор, как Бог воплотился в этом мире. Благословен Бог Вселенной, дающий нам этот хлеб, плод земли и труда человеческого. Мы приносим этот дар Ему, чтобы он стал хлебом жизни. Но мы знаем, что толпы не поняли этого. Они хотели сделать Его царем, ограничить Его ролью политического мессии, замкнуть его только в человеческом. Он не исполнил их желания, он удалился на гору один, как сказано в Евангелии от Иоанна, и он тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, как сказано в Евангелии от Марка. «Отче наш, иже еси на небесех, хлеб наш насущный дашь нам днесь». И этот, и иной хлеб.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами говорим о тех опасностях, которые встречают семью, встречают каждого из нас, но мы говорим не для того, чтобы унывать, не для того, чтобы опускать руки, а для того, чтобы понимать, что с этим делать, как к этому относиться. Сегодня я хотела бы вам напомнить, сказать о том, что переформатированное ювенальное законодательство в виде 9 законопроектов по-прежнему угрожает нам, нашей жизни, нашей семье тем, что хочет нас лишить права на воспитание собственных детей, и проявляется оно в разных законопроектах.
Мы с вами перечисляли их. Это и закон о социальном патронате, об общественном контроле за детьми-сиротами. Это закон о гендерном равенстве, который отменяет мужчину, женщину, его этники, гендерные группы, а по сути создает ситуацию приоритета прав извращенцев. Это закон о культуре, который с позиции прав человека узаконивает извращение не только в нашей культуре, но и в нашей жизни, просто используя другие входы через культурное пространство. Это закон о репродуктивных правах, который меняет наше отношение к материнству, к жизни, к родительству, который говорит о том, что основное право женщины на аборт должно быть незыблемым, и говорит о том, что детей можно производить искусственным образом, а также торговать ими, вводя суррогатное материнство. Это еще ряд законопроектов, но я хотела бы с вами сегодня поговорить о культуре, о том, в каком положении сейчас находится культура в стране, как она связана с защитой прав семьи. Закон о культуре, против которого достаточно серьезно мы с вами выступали, мы писали письма, собирали подписи и слали телеграммы, в той редакции, которая была предложена, до сих пор не принят. Поэтому я вас благодарю за ваши усилия и прошу вас не ослаблять их. Потому что закон предполагает приоритет прав человека как высшей ценности. Не духовно-нравственных ценностей, не веры человека, не религиозной свободы, ничего иного, только прав человека. И закон о культуре говорит, что отныне российская культура не будет единой, не будет единого культурного пространства, а как может быть иначе, думаем мы. Так вот, иначе будет следующим образом. С позиции приоритета прав человека каждый человек имеет право становиться культурным деятелем. А для этого предполагается, что будет введена новая норма. Все то, что каждый конкретный человек решит вытворить, а по-другому, как в законе сказано, сотворить, то есть он станет творцом некого творческого продукта, все это будет объявлено культурным продуктом. Сам человек станет культурным деятелем, и в законе особо сказано, что для этого ему не нужно иметь ни специальное образование, ни специальную работу, ни профессию, ничего. Просто он может себя объявить культурным деятелем, и государство на основании этого закона должно будет его поддержать, защитить и материально обеспечить. Далее, все то, что он сотворит, будет еще именоваться культурным пространством. И это культурное пространство, как культурное пространство других таких деятелей, будут атомизировать культуру, потому что не предполагается их объединение в единое культурное поле. И вот это вот и есть атомизация культуры, а если культура народа уничтожена, то значит и сам народ теряет то, что составляет его основу. Это не просто удар по культуре, это уничтожение самих основ нации. Протесты родительской общественности возымели свое действие, и закон пока не принят. Далее в рамках введения закона о культуре по частям предполагается еще один проект под названием «Дома толерантности», которые по описаниям автора проекта должны включать в себя 2-3 комнаты. В первой будут проходить собрания, во второй – просмотры фильмов, а в третьей – конференции. Просмотры специальных фильмов для организованных групп граждан – это средство по изменению общественного сознания. А именно участие организованных групп граждан в этом проекте предполагается. Я думаю, что за этим понятием, наверное, прячутся классы школьников и группы студентов. А как еще легче можно поменять сознание людей? Именно школьники в рамках школьных основных и дополнительных курсов очень легко впитывают все то, что им предлагается. И студентам тоже велено слушать то, что им говорят, и учиться этому, а далее притворять жизнь. Далее хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что в сентябре на заседании правительства Дмитрий Медведев объявил о начале нового проекта под названием «Многофункциональный центр культуры». Министр культуры Мединский очень долго рассказывал о том, как эти центры будут выглядеть. К сожалению, из этого доклада так и не стало ясным, чем же они отличаются от существующих домов культуры, которые по большей части заколочены. Если мы создадим другие интерьеры в Доме культуры, изменится ли что-то в культурном поле, если внимание культуре не уделяется? если не создаются условия для того, чтобы она развивалась. Если речь не идет о сохранении культуры народа, а речь идет постоянно только о насаждении некого современного искусства, некой современной культуры, неких новаций, которые, собственно говоря, обществом не заказывались. И в этом контексте я бы хотела обратить ваше внимание на трагическую ситуацию с нашими театрами. Наверное, мы с вами уделим особое внимание этому вопросу в одной из следующих передач, а сегодня я хотела бы сказать. Вот имя Кирилла Серебренникова, режиссера Гоголь-центра, стало уже нарицательным. Постоянно идут скандалы, то со спектаклями, которые он там ставит, в этом Гоголь-центре, которые он ставил в других театрах. Скандалы со спектаклями относительно гомосексуальной и педофильной направленности сюжетов. Прокуратура уже занимается этими спектаклями. Тем не менее, Кирилл Серебренников получил от государства грант 30 миллионов рублей для работы над фильмом о жизни нашего великого композитора Петра Ильича Чайковского. При этом он подчеркивает, что он намерен снимать фильм не о его музыкальном гении, а об интимных сторонах его жизни. И он уверен, что обществу будет интересно обсуждение сплетен, обсуждение лжи, которые поливают нашего композитора, выплеснуты на экраны. К чести нашего Министерства культуры, фонд кино не согласовал съемку этого фильма. Возмущенный режиссер Кирилл Серебренников, который, к слову, не имеет специального образования, является физиком, заявил о том, что он будет искать деньги на Западе, фильм он все-таки снимет, и он его покажет. То, что сейчас происходит, это как раз и является следствием невнимательности государства к тому, на что должны быть направлены основные усилия. Сохранение национального суверенитета включает в себя еще и сохранение культурного суверенитета. Мы не должны слепо следовать тенденциям, принятым в мире. Мы не должны идти за модой по уничтожению культуры. Мы не должны идти за модой создания безумных, безнравственных скульптур и извращенческих спектаклей. Если у нас это происходит, значит, у нас что-то происходит не так. Я бы хотела обратить ваше внимание, что помимо высокой культуры, помимо классической музыки, классических спектаклей, у нас есть еще огромное поле, в котором находится наша молодежь. Это танцевальные клубы, это конкурсы красоты, это школы танцев живота, это ночные клубы, это стриптиз-клубы. Почему-то мы пока еще не обращаем на это внимания. А все те явления, о которых я говорю, они с другой стороны подтачивают и нашу культуру, и нашу нравственность, и наше государство. И в результате как раз разрушает тот самый наш культурный суверенитет. Любая школа танцев, приглашая к участию детей и взрослых, предлагает танцы через запятую. Например, вот я читаю вам шоу-данс, данс-микс, джаз-фанк, стрип-пластик, го-го. Что такое стрип-пластик? Вот так красиво называются те бесстыдные движения, с которыми женщины в стриптиз-клубах за деньги раздеваются перед похотливыми мужчинами, которые приходят на них посмотреть. И когда ваш ребенок идет заниматься в школу танцев, он просит у вас деньги. Поинтересуйтесь, какая там программа. Я вас уверяю, что в этой программе непременно есть стрип-пластик. И «Гоу-го» это тоже из этой же серии. Девочки, которые занимаются этим обучением, говорят, что им в этой школе танцев говорят, что вы учитесь для себя, просто чтобы владеть телом. Но язык тела, навыки движений – это то, что вы никогда никуда не денете. Вы не отложите на полку и скажете, пусть пока лежит, я это не буду применять. Это обязательно прорастает во всем. И потом это применяется. И таким образом растление идет не только через разум, но идет еще и через тело. И к тому же я хотела бы сказать, что для самых перспективных выпускниц таких курсов существует особое предложение по трудоустройству – стрип-клубы. И деформация нашего сознания, она независимо от усилий, которые не направлены, происходит. Вот, например, в Воронеже, когда создавали первые стриптиз-клубы, не могли найти своих танцовщиц, возили из Москвы. Сейчас с теми, кто будет там работать, на этих площадках, кто желает там работать, проблем нет. И несколько лет назад одно из ток-шоу центрального телевидения предлагало нам обсудить ситуацию, когда на одной площадке в одном и том же стриптиз-клубе встретились учительница математики и десятиклассница одной из воронежских школ. Это пример того, как происходит деформация наших ценностей, как мы уступаем своей позиции. Сейчас в Тюмени разгорелся огромный скандал, и мы благодарим тюменских активистов за то, что они подняли этот вопрос. Мы с вами очень давно его обсуждаем. Конкурсы красоты для детей, развращение детей таким образом. И те родители, которые приводят своих детей в возрасте 3-4 лет на такие конкурсы, должны понимать всю меру своей ответственности за растление собственного ребенка и деформацию его установок и искажение его жизненных целей, ну, в результате за оплаченный итог его жизни. Дорогие друзья, давайте будем отвечать за то, что происходит с нами и с нашими детьми. Давайте будем отвечать за то, что происходит вообще со всеми нами, с нашей нацией, с нашей страной, с нашей культурой. Давайте не будем равнодушными, не будем делать вид, что мы ничего не замечаем. И в конце нашей встречи я вас прошу не ослаблять своих усилий и останавливать гендерное законодательство. Давайте добиваться все вместе отклонения закона о гендере. Закон о гендере ФЗ 28-49-65-3, 28-49-65-3. Отправлять телеграммы президенту страны Москва 103-132-23 и Государственную Думу Москва 103-265, охотный ряд 1. Давайте вместе требовать отклонить гендерный закон, который ведет приоритет прав извращенцев. Мы с вами много говорили об этом в наших встречах. Давайте спасать нашу страну вместе. У микрофона была автор ведущей передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго. Дорогие братья и сестры, наши постоянные слушатели уже успели оценить по достоинству исповедальные воспоминания историка, переводчицы сербского языка Лилии Наумовны Беленькой. Сегодня мы продолжаем беседу с Лилией Наумовной, в которой она вспоминает о посещении Сербии и продолжении давнего и доброго знакомства с игуменом Досифеем.
Еще мне запомнилось, вот вы пишете о том, что он сказал, что настоящие это коммунисты.
Да, это... вы знаете, из моих записок некоторые мои друзья сказали, вот эта мысль нам так понравилась. Он говорит, настоящие коммунисты это монахи. У нас, говорит, все общее. Если я уйду из этого монастыря в другой, пластинки, диски, книги, все останется монастырю. Я уйду только в своей одежде и обуви. Вот я уйду в другой монастырь, без ничего буквально, то есть. Вот мы, говорит, коммунисты, у нас все общее.
Обет нестяжания, действительно.
Да, обет нестяжания, вот оно так.
Да, и о крестике, помните, меня вот особенно тронуло, ведь это же такая, ну, можно сказать, реликвия, такое дорогое.
Вы знаете, у нас от бабушки Фиксуши осталось несколько полтинников серебряных, где написано 9 грамм чистого серебра. Ну, мы распределили по разным там племянникам, в общем, вся.
Наследство.
Да, да, ну, просто на память.
Да.
И 29-го года эти полтинники. И потом, значит, это самый крестик маленький, перламутровый, с двумя дырочками, значит, это на камелавку куда-то укрепляется, судя по всему. Вот. И мы его хранили. И когда я с дочкой посоветовалась, говорю, как ты думаешь, а что если отсюда Сефею его подарить? Она говорит, мама, это лучшее применение этой реликвии. Вот подари ему. И вот мы перед тем, как уже расстаться в аэропорту, и я держу в кулаке, и говорю, моя дочь сказала, что лучшее применение этой реликвии, и открываю ладонь. Он взял крестик, поцеловал. И сказал, с ним меня и похоронят. И сказал потом, мне рассказывал, что он у него был на кожаном ремешочке тоненьком на груди. И когда, говорит, я попал в больницу, я там одной женщине сказал, не будет тебе прощения, если позволишь с меня его снять. А потом, когда он в 87-м, на следующий год, приехал опять в составе группы, но работал с ними коллега. Но он мне сообщил, он был в гостях у нас, у моей дочери. Он спросил, я забыл, как звали женщину, чей крест я ношу. А я говорю, Фёкла. Хочу сказать, что отец Василий всегда привозил группы на день поминовения Сергия Радонежского. 8 октября. А мы, это 7-е было. Вот они приехали накануне. Я говорю, Фёкла. Он говорит, Текла, данас енен имендан, а сегодня день ее поминовения. 7-го мы сидим, разговариваем, и он сказал, а вы знаете, нам с дочкой говорит, у меня была одна женщина, она послушница была, очень образованная, и она умирала, и я ее уже постриг, можно сказать, на смертном одре, и дал ей имя Текла. А благословил ее этим крестом. У меня, говорит, ничего, никакого другого креста с собой не было, то ли в больнице. Я ее благословил этим крестом и назвал Текла. Ну, разве не промыслительно?
Вот миссия-то бабушки Феклуши продолжилась даже в каких пределах, да?
Вы знаете, я настолько не способна на выдумку. Когда мне Вениамин Александрович сказал, что мне надо писать, я говорю, у меня нет творческого воображения. Он говорит, тогда надо писать документальную прозу. Я просто не в состоянии выдумывать. Все, что я рассказываю, абсолютно так и было.
Лиль Наумовна, а известно ведь, что никто так не выдумает, какова жизнь.
Да, 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 да.
Лиль Наумовна, воспоминания наши с вами... Ваши продолжаются, и я с радостью им внимаю.
Зеркальце.
Стоит мой зеркальце, да?
Сзади уже стерся рисунок, а там
но
была...
купола видны.
Купола — это колокольня Ивана Великого. Это подарок архиепископа Тамбовского и Мичуринского Иоаннафана.
Собора по выборам Святейшего,
да,
Патриарха.
Да, поместный собор Пимена. 1971 года.
Удивительно. С одной стороны, вроде такой женский подарок, да, для женщины, ну, зеркальце. С другой стороны...
С колокольни Ивана Великого.
Наоборот,
на память.
Да.
И вы знаете, я его не специально поставила куда-то хранить, а все время носила с собой, видите, уже стерся. Но я-то знаю, что это.
Да.
А знаете, с этого собора у меня есть такое теплое воспоминание о Антонии Суржском. Он присутствовал на этом поместном соборе. И вот однажды гостиница «Украина», в ресторане прием, и вот много людей, и он где-то в центре зала стоит и смотрит, куда бы ему деть пустую кокотницу. И я подхожу и молча протягиваю руку. Он мне отдает эту кокотницу со словами «Спасибо, доченька». Вот я храню в сердце вот эти слова. Спасибо, доченька.
А как же вы его узнали, Лиль Наумовна?
Ну, там мы между собой, в смысле, когда общались, мне, может быть, священник Петр Райна сказал, ну, кто-то мне сказал, вот это Антоний Суржский, а вот это тот-то, тот.
То есть я тогда точно... уже Владыка был известен?
Да, да, проповедями. Конечно. Да, я вот запомнила, я сейчас читаю его «Вечерняя служба». Гораздо шире самой службы. Такие размышления интересные. Интересно ведь, что он ничего не писал, за ним записывали. Вот такие теплые слова. Спасибо, доченька.
И как это упало в сердце. И помнится,
конечно,
вот
всю жизнь
уже
помню.
Столько лет. И вот у нас новые фотографии на нашем столе.
Это мы с отцом Досифеем в Дивееве. Снимал Владыка Лукиан.
Это какие же годы?
96-й год. Мы туда втроем поехали. Знаете, когда он приехал, как он говорил, с человеком, оказался человек владыкой, он очень хотел посетить, это его любимый святой, так он его трепетно любит, Серафима Саровского. Он говорил, давайте съездим, а мы говорим, ну, и владыка, и я говорю, да времени нету, ну, совсем, это ехать надо, ну, собственно, на перекладных, потому что сначала поезд, потом там автобус, потом возвращаться, у нас, ну, дни прям считанные. А он потом признался, что он соглашался с нами, а сам молился усердно. И вот как получилось, что мы на один день на воскресенье поехали, я уже сейчас не смогу объяснить. Ну, в общем, мы сели в поезд и поехали.
Втроем. Втроем. Сербских монаха, владыка и игумен, или архимандрит он был.
Он тогда был игумен, сейчас архимандрит. И поехали. Никому ничего не говоря, в смысле, не без предупреждения, приехали мы туда. Поскольку времени мало, меня отрядили водички из источника принести, а сами остались на службе. Прихожу я с водой, вижу, их нету. Ну, думаю, наверное, их, ну, пригласили там. Ну, буду ждать. И вот служба уже закончилась, сижу я на скамеечке. До этого пошла там киоск, я хлеб с колбасой купила. Подошла к скамейке, и в это время раньше меня на эту скамейку опустился человек с котомкой. Сел он, я сажусь на скамеечку эту и говорю: «Бутерброд хотите?» «Не откажусь», — говорит. В это время подходит нам молодая женщина и говорит: «А мне можно?» Я говорю: «Конечно, можно». И вот ломаем хлеб, делим колбасу, сидим. Так, знаете, как-то получилась такая вот сложилась человеческая семья. Потом вышли из там трапезной или из какого-то здания, вышли мои гости сербские. И мне сразу отец Досифей говорит: «Я так волновался, где вы, что вы, ели ли вы?» А я говорю: «Ой, вы знаете, так все было хорошо». И когда я ему рассказала вот о том, как оно все у меня было, он говорит: «Я вам завидую, вы Христу подали». Представляете, у нас действительно была такая трапеза славная вот с этими людьми.
Да, вы имени не знали, а вот преломили с ними хлеб.
Преломила хлеб.
И были все дети Христовы.
Вот, да, да, вот такая сложилась семья человеческая. А они мне рассказали, что когда они стали молиться, ну, конечно, увидели там, что это...
Они же в облачении были.
Конечно, конечно. Кстати, отец Досифей вообще никогда облачение не снимает. В смысле, в гражданском он вообще не ходит. И вот их пригласили в алтарь, где они и причастились. И потом матушка игуменя пригласила на обед, который в этот день у них был архиерейский, потому что епископ присутствовал. Вот такой у них тоже праздник получился.
А впечатлениями они делились вот от этой обители?
Ой, ну это слов нет. Они говорили, что... Ну, собственно, сам батюшка Серафим сам и организовал им эту поездку. Я была до этого один раз там была. Кстати, в 95-м году, за год до этого, позвонил мне как-то человек и сказал, что телефон мой дал ему отец Досифей. И сказал, что можно обратиться, если нужна будет какая-то помощь. А помощь ему была нужна такая. Посоветовать, как попасть в Дивеево. Серб, православный серб, режиссер документальных фильмов, в настоящее время живет в Женеве, объехал весь свет. Вот этот Станислав Попович. Он известен хорошо Никите Сергеевичу Михалкову, потому что его имя в титрах находится, вот, скажем, фильма «Цитадель». Я видела, что он участвовал каким-то образом. И он меня как-то попросил даже переводить разговор Кустурицы и Михалкова, что я не смогла сделать, потому что он позвонил около 12 ночи, а утром мне надо было идти на работу и уже договориться. Никаких сил нет, возможности не было уже просто. Так что вот Станислав Попович попросил меня, значит, как-то помочь. А я сама не была в Дивеево. И я, значит, стала ходить узнавать, где, как и что. В общем, узнала, как ехать. И сама с ним поехала. Его сопроводила. И там мы пробыли 3 дня. И когда надо было возвращаться, вот смотрите, маленькое чудо. Он говорит: «Я хочу помолиться на обеих службах, на ранней и на поздней». Пошли мы на раннюю службу. Я вошла в храм, где много раз прикладывалась к мощам преподобного. Встала в стороночке и про себя думаю: «Батюшка Серафим, мне бы уже одной службы хватило. Ну, я постою, я потерплю». Я еще не знала тогда, что я заболела. У меня высокая температура была. И вот мы стоим, минут через 15 подходит ко мне Станислав и говорит: «Пойдемте уже на станцию, купим билеты». Я говорю: «Вы же хотели помолиться на обеих службах». И он мне говорит: «Я почувствовал, что мы можем уходить». Представляете, это батюшка меня убогую пожалел, что я заболела, и дал ему почувствовать, что меня можно уводить. Я уже только узнала, что я заболела, когда приехала домой, чувствуя что-то не так, смерила температуру высокой.
Ну, вот. Так по-хорошему, ты действительно две литургии подряд.
Да, да, он хотел так, но вот ему батюшка
внушил, что усердие по разуму должно быть, да, не по разуму.
Да, вот такое вот маленькое чудо произошло. Между прочим, он же мне, когда я потом позвонила ему и говорю, а вот я приехала домой и узнала, что заболел, он говорит, очень часто бывает, что когда прикасаешься к святыням, то сначала болеешь просто вот то ли переживаний таких, то ли... В общем, это обычное дело. И я это на себе почувствовала еще и когда посетила Валаам. Тоже заболела, но все было нормально, вернулась нормально домой.
Такая вот болезнь не к смерти, но к жизни, как очищение, да?
Да, да, это точно, это очищение, точно. Ведь когда нам нету скорбей, самое время обеспокоиться, не забыл ли меня Господь. Как в той древней византийской притче, как когда женщина билась об пол, плакала, Господь меня забыл. И когда спросил ее монах, что же у тебя случилось, ты говоришь, хоть бы за 2 года цыпленок сдох, ничего плохого не случилось, а ведь это Господь меня забыл. Так что вот, не забывает нас Господь своей милостью.
Слава Богу, Лилия Наумовна, я думаю, что вот одно из самых ярких впечатлений ваших за последнее время, так мне показалось из вашей рукописи, это вот та вот незабываемая поездка в Сербию, о которой бы я хотела сегодня вас как-то поподробнее попросить рассказать. Вы там описываете прям несколько монастырей, и мне кажется, о каждом можно, наверное, делать отдельную передачу, но мы попробуем как-то это все вместить.
Знаете, я очень благодарна фитотерапевту, которая меня 15 лет лечила от моей вот этой классической рожи, рожестого воспаления травами. Ее имя Ангелина. И я ей сказала, что одна из ее небесных покровительниц Ангелина Сербская. И она узнала, что мощи ее находятся в монастыре Крушедол на Фрушкой горе. Фрушка гора – это возвышенность посреди северной части бывшей Югославии, Воеводины, такая вот с благодатным климатом, эта возвышенность, такие, как бы часть Южной Сербии оказалась на территории посредине Северной Сербии. И она говорит, а не могли бы мы с вами совершить паломническую поездку к мощам моей святой покровительницы? И тут же я сообразила, как интересно, так это же я могу посетить монастырь отца Досифея.
А вы до этого-то в Сербии бывали уже?
Я, конечно, бывала в Сербии. И, кстати, в 90-м году я была на даче моей знакомой, и она меня отвезла в монастырь. Но отец Досифей в это время был на Афоне. Но мне монахиня Катарина показала его келью такую просторную, там книги, окна светлые, так что, в общем, такая келья не убогая.
Ну, он настоятель, вот, да, монастыря, да. Почему она должна быть убогая?
Ну, так вот, что пустынник. Вообще-то он бы охотнее жил по своему характеру, который мне так близок, он бы охотнее жил в убогой келейке и молился Богу, и был бы с Богом наедине. Он уже писал, что его омут светской жизни бросает вот это назначение, но противиться нельзя, что, в смысле, надо покориться со смирением. Господь послал ему силы на это. Она мне показала все. А когда он вернулся, в тот же день он узнал, что я была и что я в гостинице лежу больная, не поевши, развернул машину и приехал меня посетить. Я ему тогда сказала, сынок, ты же, говорю, не ел совсем. Он говорит, да, возьми что-нибудь. Он только кусочек белого хлеба с медом съел. Вот, и мы тогда общались, разговаривали. Это 90-й год, так что я была. А в 98-м я гостила у него в монастыре, потому что я 2,5 месяца была гидом для российских туристов по Черногории. Вы знаете, сходство звучания в языках настолько мешает общению. Например, человек говорит наполовину на своем языке с какими-то русскими словами, он думает, что он говорит по-русски. Например, он начинает фразу «иначе», это «вообще-то». Ну, она что понимает «иначе», а «иначе» по отношению к чему, понимаете? И теряется, и не может уловить, что же ему хотят, смысл, что ему хотят объяснить. Все, а я еду еще над собой смеюсь. Сама еду впервые, а буду рассказывать. Но сами понимаете, я историк, литературу прихватила, естественно, быстро вошла в курс дела. И, так сказать, без всяких помех я вела эти экскурсии. А потом я посетила свою туристку. У нас были туристы, которые по много раз приезжали в Советский Союз. И вот Анжа Янка в Молбашке со своим мужем-то лежала 7 раз. 4 раза я у них была гидом.
Уж какие-то личные отношения.
Конечно, складывались личные отношения. Говорят, что в Америке недопустимо личное что-то допускать в работу. Я бы там на первом же экзамене провалилась и не смогла бы ничего.
Боюсь, что я тоже. Нам это не понять.
Но ведь как нас ценили. Нам говорили, вы полпреды русской культуры. Нам туристы так говорили.
Так и есть, так и так, было.
Понимаете, а это для русской души невозможно. Вот он профессионализм, а вот все остальное. Это невозможно. Поэтому дружеские отношения у нас создавались, мы переписывались. Она старенькая уже и знала, где я, что я. Может быть, ты заедешь. Вот я на поезде поехала посетить Анжу. Она живет в Новом Саде. Новый Сад – это 15-20 километров от Фрушской горы, от монастыря. Поэтому отец Досифей сам, когда я повидала с ней, приехал и забрал меня на машине в свой монастырь. Я там погостила, там мне показывали могилу монахини Теклы, которую он назвал именем бабушки Феклы, благословив ее крестом. Вот видите, тоже чудо.
Тесен мир, да? Вот
да, да. Я там узнала монахиню Матрону, с которой мы тоже, она мне цветочки какие-то, отросточки подарила, салфеточки. И когда мы сейчас вот договорились поехать в паломническую поездку, я все пыталась связаться с монастырем, но никак связь, вот не удавалось и все.
С Ангелиной когда собрались?
С Ангелиной уже вот в 2010 году. Все. Это вот прошло 12 лет после того, как я там была последний раз, третий раз собиралась. И вдруг связь стала необыкновенной совершенно. Так же, как она когда-то стала великолепной, когда мы пытались из Дивеева со Станиславом позвонить и сказать отцу Досифею, где мы. Раз не удалось, два не удалось.
Из там Дивеева в Сербию?
Из Дивеева в Горбетек, монастырь. Захотели вот так. Никаких мобильных еще не было. И вот не получилось, а на третий раз, ну, последний раз позвоним. И вот набираем, и даже он... Я держала трубку, а он слышал все, что говорил отец Досифей, который сказал, как я рад за вас, и как мне жаль, что я не с вами. Так было слышно прекрасно. И вот тут неожиданно вдруг связь прекрасная, и я говорю, здравствуйте, это из Москвы, говорят. И вдруг родной голос мне говорит, уж не матушка ли это Лиля? Я говорю, она самая, сынок. Он говорит, как я рад вас слышать. И, в общем, он иногда на вы, иногда на ты, как у него ж получится. И я говорю, вот, сынок... А я его еще тогда называла сынок, он мне в сыновья годится. Говорю, вот мы собираемся поехать, можем мы вот заехать и посетить твой монастырь? Он говорит, можете остаться тут хоть на месяц, хоть на год. Сообщите, когда вы прибываете, я за вами машину пришлю. Пытаюсь я дозвониться, когда мы билеты получили. Опять никакой связи. Хотела послать телеграмму. Мне говорят, вы знаете, телеграмма туда уйдет быстро, а там она будет идти обычной почтой. Вы ее получите, когда уже там будете. Ну и мы сели и так полетели. Я знаю, что раз я с ним договорилась, там он или не там, нас примут. И вот мы, захватив только немножко теплых вещей, все-таки едем в теплую страну. 31 мая мы улетали. Но вся неделя была на 10-градусном, так сказать, уровне, 10 градусов тепла, не больше. И вот, говорю, мы этот всякий случай почувствовали, когда только прилетели в аэропорту Никола Тесла, почувствовали. Дождик идет, холодно, темно. Взяли такси и поехали.
Наугад,
в неизвестность. Но я нисколько не волновалась, потому что я как в себе уверена, даже больше, чем в себе уверена в отце Досифея. Там еще плутали, потому что, ну, так сразу и водителю трудно найти. Он же не знает все монастыри, там куда-то повороты тут. Там где-то 100 километров примерно. В общем, доехали, дождик льет, въехали в порту. У них эти ворота такие вот наружные, без ворот, просто арка. Значит, въехали внутрь и вижу какие-то ворота. Подхожу я к этим воротам, начинаю трясти ворота, стучать.
А это ведь ночь, да?
Ночь, уже ночь. Мы прилетели где-то вечером, а пока доехали, 10-11 часов. И, значит, ворота потрясла, никакого отзвука. Ну, думаю, сейчас пойдем какой-нибудь еще вход, окошко там где-то постучимся. Только я начала спускаться, а дождик идет. Вдруг зажегся свет, наружный свет, и слышу шевеление. Показывается молодая монахиня, которая спрашивает, кто мы или что мы хотим. И я говорю, дело в том, что вот отец Досифей сказал, что мы можем приехать. Она говорит, подождите, я спрошу его самого. О, счастье, он тут, он никуда не уехал. Очень быстро она вернулась и говорит, он сказал, веди их скорее наверх. И я убедилась, что в эти ворота можно было стучать хоть
всю ночь.
Всю ночь и дальше. Потому что эти ворота, за ними пустое пространство, а за этим пространством апсиды церкви. То есть, представляете, никого не должно было быть. Это оказалась монахиня Арсения, которая по послушанию проверяла входы, выходы, там. Иногда у них по послушанию надо кадить, иногда, значит, вот она обошла все.
То есть это не те ворота, в которые вообще входят, да?
Да,
не просто те. Одни из ворот.
Это одни из ворот. И вот, может быть, они вообще закрытые стоят.
Ангел-хранитель вас.
Да, да, да. Вот, знаете, ну, удивительно просто. Вот она по послушанию услышала, во-первых, услышала что-то, там, трясение этих ворот, и, говорит, задвижка немножко, так сказать, двинулась. Она посмотрела. У нас, говорит, были так, две украинские паломницы припозднились, и тоже где-то в эти ли ворота стучались, но тоже вечером вот так вот. И, в общем, поднялись мы наверх, вижу в конце коридора отец Досифей. Такой, как всегда, только седины уже прибавилось много.
За эти 12 лет.
За эти, да, 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 за эти 12 лет. Собственно, я его видела в 96-м. Значит, да, даже больше, больше. Ну, мы иногда перезванивались, но потом стала связь не очень хорошая. Вот, письма писали, я храню его трогательные письма, где вот он написал, пожаловался, что его игуменом сделали, а ему это тяжело.
А монастырь древний от бомбежки не страдала Фрушка гора?
Вы знаете, сейчас не страдала. Нет, это далеко от Белграда. Белград бомбили. И там до сих пор здания стоят разрушенные, вероятно, так и останутся. Напоминать об агрессии, о коллективном разбойном нападении на суверенную страну во главе с Америкой. Это из истории, это страничка вырвана быть не может. Это время все поставит на свои места. Как специалист по Югославии, зная ее, так сказать, историю, я в течение 30 лет примерно до 99 года, когда ее бомбили, боялась косовского вопроса. Потому что там это зрело давно. Просто американцы нашли там пятую колонну, которую использовали. Совершенно четко себе представляю, что то, что сделали с Югославией, дезинформация, бомбежки, что все это коллективно-государственный бандитизм.
Просто преступление, да.
Абсолютное преступление, попрание международных прав. Абсолютное попрание. Попробуйте доказать, что это не так.
К сожалению, да. это очень сейчас скорбная страница.
74 дня бомбили Югославию. Я каждый день рыдала. Или утром, или вечером. 70 дней.
Своими воспоминаниями и размышлениями о жизни со слушателями радиостанции «Радонеж» делится историк, переводчик сербского и хорватского языков Лилия Наумовна Беленькая. Нашу программу продолжает фрагмент воскресной проповеди архиепископа Егорьевского Марка, настоятеля храма во имя Живоначальной Троицы в Хорошове, секретаря Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, проходя как-то однажды, некоторое время назад по улице, услышал слова современной французской песни, в которой рефреном звучали следующие слова. Слова, слова, слова. Не вдаваясь глубоко в смысл этого текста, можно было понять о том, что автор, тот человек, от лица которого звучали слова песен, имел в виду в том, что люди слишком часто ограничиваются одними лишь словами. Слова не отражают реальности, в которой живет человек, и очень часто разочаровывают человека, который к этим словам доверяется. Вот мы нередко слышим с вами слова о христианской любви. В Евангелии говорится о том, что любовь есть венец всех добродетелей. Если же приложить эту евангельскую истину в отношении современного мира, в отношении тех слов, которые мы слышим постоянно в мире, в миру, то можно составить себе представление о том, что весь мир пронизан христианским идеалом. Люди только, казалось бы, и думают о том, чтобы исполнить заповедь Христову о любви. И мы нередко поддаемся этим фальшивым словам и воспринимаем под одними и теми же словами совсем другую реальность. В сегодняшнем Евангелии Господь открывает нам глаза на то, что есть настоящая любовь. Не та любовь, о которой мы слышим в миру, но любовь, которая одна лишь достойна и способна называться любовью христианства. Господь говорит, что если мы любим тех людей, которые любят нас, что если мы благотворим тем людям, которые к нам хорошо относятся, то мы фактически не делаем никакого доброго дела. Потому что мы иначе не поступаем, чем грешны. Все то, что мы нередко называем делами милосердия, делами христианской любви, оказывается свойственно самым обычным грешным людям. Тот же образ действия был свойствен язычникам. О том же мы слышим и то же мы видим у наших современников, людей, которые окружают нас. Как же делать добрые дела людям, которые нас ненавидят? Мы слышим эти слова Христовы. Мы понимаем, что у нас нет настоящей любви, нет настоящего милосердия. Как же достичь этой христианской любви? Начать нужно с того, что хотя бы в своей душе сделать так, чтобы злость не вскипала, когда мы говорим или думаем об этих людях. Чтобы мы в своей душе хотя бы примирились с ними. И, конечно же, молиться за них.
Вы слушали фрагмент проповеди архиепископа Егорьевского Марка, настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хорошове, секретаря Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.